псалмы царя Давида, Таилим, то, что мы называем. Все мы знаем, что такое Таилим. Читая, некоторые люди читают их каждый день, некоторые люди читают то, когда у них что-то случается или когда у них есть какое-то сильное желание. В любом случае, Таилим – это какая-то книга, совершенно стоящая отдельно от всех других книг Танаха. И на первый взгляд непонятно почему, ведь Давид, царь Давид, написал ее Баруах ха-Кодеш, то есть, как это сказать, ну, духом, не знаю, как это сказать, духовность, которая была спущена ему сверху вниз, он слышал эти слова, он как бы записывал. Так, в принципе, Руах ха-Кодеш, то, как были написаны все книги Танаха. Но все книги Танаха отличаются от Таилима одной вещью. Дело в том, что все книги были спущены сверху вниз, как информация евреям, как поступать в какие-то моменты жизни. То есть отсюда берется Аллаха, законы еврейские, отсюда берется правильное поведение, мораль, отсюда берется все, в принципе, чем мы, как правильно жить в жизни, какими путями идти, как идти к Творцу. Книга Таилим, она не спущена сверху вниз, она поднята снизу вверх. Каким образом Давид внутри себя держал семена всего еврейского народа? И когда что-то случалось, когда с ним происходили какие-то вещи, выражение его, отражение этого в душе Давида, оно выражалось ко Всевышнему песнями и прославлениями. Песнями — это не то, как мы просто песни поем, да, это какая-то музыка, наполненная словами чувств и что-то, что возносится к небу снизу. То есть как бы, если взять царя Давида как общую душу еврейского народа, то понятно, что это как бы разговор души еврейского народа со Всевышним в разных совершенно ситуациях, в разное время и в разных случаях жизни, да, с разными переживаниями. Что бы у царя Давида ни происходило, он всегда прославлял Всевышнего. И даже когда с ним происходили совершенно нехорошие вещи, например, есть Таилим, они начинаются по-разному. Есть Таилим, который называется которые начинаются словами «Мизмор ле Давид», а есть, которые начинаются словами «Ле Давид Мизмор». Так вот, когда «Ле Давид Мизмор», это значит, что Давиду дали сверху мизмор, то есть послали ему какое-то что-то, что вызвало в его душе вот такие прославления. С другой стороны, «Мизмор ле Давид» – это значит, что внутри Давида возникло прославление Всевышнему. И вот что интересно, что когда Авшалом, сын Давида, гнался за Давидом и хотел его убить, даже в это время Таилим, который воспел Всевышнему Давид, он был «Мизмор ле Давид». То есть это было его личное прославление Всевышнего даже в такой страшной ситуации, которая для любого среднестатистического человека казалась бы совершенно невероятно страшной, когда собственный сын гонится за отцом для того, чтобы его убить. И несмотря на это, именно в это время в душе Давида возникает вот это песнопение, вот это прославление Творца. Это очень... как бы очень показывает качество еврейского народа. То есть он показатель качества еврейского народа, потому что даже в моменты опасности евреи всегда очень сильно прославляли Творца и не унывали, и были оптимистичны, и всегда ждали Машиаха, и мы видим, что 2000 лет прошло изгнание, мы обратно вернулись на нашу землю, В основном, понятно, потому что Всевышний обещал нам вернуться. С другой стороны, у евреев никогда не было ни малейшего сомнения в том, что это произойдет. Я вам по секрету скажу, что моя бабушка привезла всю нашу семью в Израиль, потому что когда-то, когда она была совсем маленькая, ей было 5 лет, ей сказал раввин, что у евреев есть земля Израиля, и они должны жить там. И около 80 лет ей было, когда она решила, что все, это моя земля, я приеду сюда, и, в общем, вся семья поехала, естественно, за ней. То есть это, несмотря на все, что с ней происходило, а происходили непростые вещи, как вы понимаете, с людьми, которые жили в то время в Союзе, и, в общем-то, происходили не совсем непростые вещи с ней, но, несмотря на это, вот эта мысль о том, что евреи должны жить в Эрец Исраэль, что у нас есть наша земля, что это земля Всевышнего, что мы должны сюда вернуться, эта мысль с ней была от начала и до конца, пока она сюда не приехала, и здесь она уже начала соблюдать, и последние годы своей жизни она уже соблюдала, это был просто совершеннейшее чудо, потому что как бы ничего на это не указывало все время, пока мы жили там. И точно таким же образом все поколения евреев, они проносили через себя и передавали своим потомкам информацию о том, что есть Эрец Исраэль, есть земля Израиля, она ждет нас, она наша, и она будет наша, мы все равно туда вернемся. Невероятный оптимизм, непонятно совершенно на чем основанные, евреи, раскиданные по разным странам, пребывающие в постоянном страхе от того, что вот сейчас опять что-то начнется, и нас опять начнут там резать, убивать, я не знаю, что еще. И несмотря на это вот внутреннее понимание того, что мы все равно будем здесь, оно оставалось всегда. Это чудо, которое прошло до нас, которое дошло до нас, и вот мы здесь, и мы, главное это не забывать, что не само собой то, что мы сюда попали, и то, что мы здесь, это надо очень-очень ценить. И вот это было заложено еще тогда, это было заложено еще Авраамом, это было заложено Давидом, и сейчас мы разберем, что означает имя Давид. Дело в том, что Давид состоит из трех букв: Далет, Вав и Далет. И в иврите буквы иврита, они, каждая буква на своем месте. Вот, допустим, мы знаем, что мир состоит из химических элементов таблицы Менделеева. Можно сказать, и мы понимаем, что это так. Куда бы мы ни посмотрели, везде какие-то элементы этой таблицы есть, да? То есть понятно, что мир построен элементами этой таблицы. С другой стороны, по подобию вот этому материальному таблице Менделеева мир выстроен вот этими 22 буквами еврейского алфавита, и куда бы мы ни посмотрели, везде детали этих букв. То есть мы, может, этого не понимаем, но в духовности понятно, что мир выстроен именно этими 22 буквами. Это своеобразная, в кавычках, и прах на уста, там своеобразная таблица Менделеева, так, чтобы нам было понятно просто, как этот мир был устроен. Вот именно вся духовность была заложена вот этими 22 буквами до такой степени, что она материализовалась, потому что чем дальше свет отходил от Всевышнего, тем более он приобретал материальные формы, и в конце концов образовалась та материя, которую можно пересчитать таблицей Менделеева. И вот буквы, соответственно, они несут в себе очень большую духовную мощь. И имя Давида, оно не просто так состоит из трех букв: Далет, Вав и Далет. Посмотрим, что обозначают эти буквы. Значит, буква Далет, их две. Буква Далет обозначает Делет. Делет – это дверь. Да? Делет – это дверь. Между получается два далета, две двери, и между ними буква Вав. Вав – это И, соединительный союз. Переводится как И. То есть, а пишется вот такой вот палочкой, как будто бы это стена. какой-то котель мишутав, то есть общая стена дома, допустим, да, есть две комнаты, в этих двух комнатах есть общая стена, вот эта стена это вав, которая соединяет между собой две комнаты. И нарисована схематично тоже как палочка. Значит, получается, что есть дверь с одной стороны и есть дверь с другой стороны. Что это за двери? Сейчас мы обратим внимание на то, что сейчас совершенно случайно месяц Элюль. Месяц Элюль, аббревиатура его Алеф Ламет Вав Ламет Ани Ле Дуди Ва Дуди Ли. То есть я своему возлюбленному или своему другу и мой друг или возлюбленный мне. Значит, речь идет о чем? Речь идет о еврейском народе и Творце, или о нашем мире и духовности, или о материи и духовности. Какое-то соединение между нами, еврейским народом, всем, что наполняет этот мир, и Всевышним, который этот мир подпитывает. Теперь, материя и духовность, они как будто бы на первый взгляд не связаны между собой, потому что мы глазами можем видеть только материю, увидеть Всевышнего среди материи нам невозможно. Но мы понимаем, что она есть. Каким образом в таком случае мы можем объединиться с этой духовностью? Только в том случае, если мы откроем Всевышнему свое сердце. Написано, если ты откроешь пространство размером в игольное ушко, я открою тебе намного больше, весь мир. И получается, что для того, чтобы произошло вот это объединение, внутри нас должно открыться что-то ко Всевышнему, и от Всевышнего должно открыться что-то нам. Мы понимаем, что есть какая-то духовность, которая идет от нас к Творцу, например, когда мы молимся, например, когда мы выполняем заповеди и хотим, чтобы эти заповеди были по желанию Творца, чтобы они удовлетворили желание Творца, скажем так. То есть у нас есть желание поднять эти заповеди вверх, у нас есть желание поднять наши молитвы вверх, у нас есть желание, чтобы Всевышний нас услышал. И кроме всего прочего, каждая душа стремится к своему источнику. То есть все, что находится на земле, оно стремится, в принципе, к своему источнику, а источник, естественно, это Всевышний. И вот так же, как душа стремится ко Всевышнему для того, чтобы объединиться с ним, так же и Давид Амелех, его душа, это общая душа еврейского народа, стремилась сверх ко Всевышнему, прославляя его и таким образом поднимая свои Теилим с желанием объединиться со Всевышним. С другой стороны, Всевышний хочет от нас этого желания и готов дать нам очень много. И со своей стороны также спускает нам благословения и всякие щедрые вещи, которые не всегда нам даже и полагаются, но поскольку он нас любит, и мы его дети, он нам их продолжает давать, несмотря ни на что. Получается, что для того, чтобы произошел вот этот вот контакт от нас вверх, то есть снизу вверх и сверху вниз, должны открыться две двери. И Давид был символом объединения еврейского народа с Творцом, как символ двух сторон, которые открывают друг навстречу другу двери, при этом имея одну общую стену, открыв двери так, чтобы с одной двери могла духовность проходить в другую. То есть это можно по-другому сказать на примере людей, поскольку мы выстроены по подобию духовных миров, то нам проще понять на примерах людей. Когда два человека любят друг друга, как бы душа открывается, и человек хочет дать другому как можно больше, а у того обратно, и получается вот такой обмен любовью, энергией, и каждый старается дать друг другу, получается вот такое вот объединение полное, и символ этого царь Давид, объединение полное еврейского народа и Всевышнего или материи и духовности. Это ее символ. Теперь, помимо того, что написано в Шир-а-Ширим, да, песнь-песни, это самое высочайшее проявление любви к ко Всевышнему от еврейского народа и обратно. То есть это как бы символ, эта песня, это символ вот этой вот любви между еврейским народом и Творцом. Начинается она, эти слова, они ледудива-дудили, они как раз из вот этой Шир-а-Ширим, из вот этой песни-песни. Но там начинается она с другой, другой фразы. А фраза звучит так. «Ишекенями нашикот пью, китовим додеха мияин». И первое слово в этой фразе «Ишекени», «Ишекени» – это с одной стороны. «Ишекенями нашикот пью» – это поцелуй уст. А с другой стороны, что такое «Ишекени»? «Ишекени» от слова «ашака». «Ашака» – это значит сообщающиеся сосуды, называется «ашака». То есть получается, что между двумя происходит контакт и происходит вот это вот сбалансирование духовности. То есть если у одного так, у другого так, то это становится как сообщающиеся сосуды, и душа еврейского народа и Всевышний становятся как партнеры в духовности, то есть материя поднимается до уровня духовности, духовность начинает наполнять собой материю, и они как бы уравновешиваются, как бы, потому что для нашего понимания это невозможно представить, мы не в том состоянии сейчас находимся, 6 тысяч лет первого этого мира от начала Берешит, это время, когда мы живем в состоянии, когда материя сильнее, чем духовность в этом мире. И наша цель – привести в этот мир духовность с помощью заповеди, с помощью наших молитв, с помощью желания объединения с Творцом, так, чтобы действительно возникло вот это вот уравновешивание и вот это ашака. И это будет обозначать настоящую любовь между еврейским народом и Творцом. Теперь, если мы вспомним о рождении Давида, то рождение Давида сопровождалось очень тяжелыми вещами. Во-первых, его предки были Боаз и Рут. Рут, которая была муавитянка, и Боаз женился на ней, зная, что из Муава придет Машиах, то есть что избавление народа еврейского придет из Муава с помощью Рут, и он знал, что можно жениться на муавитянках. Несмотря на это, большинство народа его не принимало мнение, потому что есть алаха, что нельзя жениться на муавитянах, но мало кто знал, что нельзя жениться на муавитянах, но можно на муавитянках, потому что когда евреи проходили через их края, мужчины пошли войной, а женщины, наоборот, вели себя очень прилично, не выходили из шатров, никаким образом не вредили и не мешали своим мужьям заниматься своими делами, как бы они стерегли свои шатры по подобию Сары и Мейну. И тогда, получается, Боаз знал об этом, что можно жениться на Рут, на муавитянке, но большинство народа его не приняло. Из-за этого царя Давида, потомка Рут, считали незаконорожденным. Всех детей потомков Рут считали незаконорожденным, считая Ишая. Когда Ишая женился на своей жене, через какое-то время, все говорили вокруг, что это неправильно, что это незаконно, что это мамзерство, что это так не должно быть. И он подумал, что дети, которых он рожает со своей женой, они тоже незаконно рождены, и что у него, в принципе, нет права дальше быть мужем еврейки, и он отошел от нее. Хитростью его жена подослала служанку, служанка поменялась с ней одеждой, та зашла вместо нее и родила Давида. И Ишай был уверен в том, что Давид незаконорожденный. Он не знал, что это его сын. Кроме того, что он сам считал себя незаконорожденным, он считал Давида незаконорожденным. И самое главное, не самое главное, а одно из отягчающих обстоятельств было в том, что Давид родился рыжий и волосатый, точно такой же, как Исав. И представьте себе, что Исав – злодей, рождается Давид такого же точно вида, как Исав, и вдруг через какое-то время приходит пророк и говорит: вот это царь Израиля. И тогда происходит непонятное, почему, как это может быть, что Исав красный, рыжий, красный, человек войны, красный цвет – символ гвурот, символ судов, символ войны. Как может быть, что этот человек, который царь, он же символ судов и войны, точно так же, как Исав? И ответ Всевышнего был такой, что Исав воевал против Всевышнего, а Давид будет воевать за Всевышнего. То есть он, да, будет Ишмельхама, он будет человек войны, но война его будет за Всевышнего, а не против. И действительно, всю свою жизнь царь Давид положил на то, чтобы прославлять Творца, на то, чтобы воевать за Творца и чтобы приводить этот мир к Творцу, чтобы сделать его домом для Творца. И для этого он заложил основу храма, и в результате его сын Шломо построил храм, который стал в будущем домом для Творца. Теперь, если мы посмотрим, скоро будет Суккот, как мы помним, Рош ха-Шана скоро будет, потом будет Суккот. И вот в Суккот, если мы помним с прошлого года, есть такое понятие ушпизин. Ушпизин – это понятие, которое объясняет, что внутрь суки каждый день внутри суки проявляется какое-то новое качество Творца. Из семи качеств Творца мы знаем их по счету Омера: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод и Мальхут. Эти же самые качества приходят в суку во время Суккота. Хесед символизирует Авраама, Гвура Ицхака, Тиферет Якова, Нецах Моше, Год Аарона, Есод Йосефа и Мальхут Давида. То получается, Мальхут в переводе царство, Давид – это царство Давида. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда творились миры, каждый мир был все дальше и дальше от Творца. И самым последним и самым нижним миром было то, что называется Мальхут, то есть царство. И поскольку Давид был символом объединения между нашим самым наиболее отдаленным, грязно-материальным, грубо-духовным миром и Творцом, то есть он все это расстояние от самого-самого верха до самого-самого низа, Давид делал вот это усилие и поднимал свои прославления к Творцу для того, чтобы объединиться с ним, для того, чтобы душа еврейского народа могла объединиться с Творцом, и Всевышний, чувствуя это, посылал вниз благословение и милосердие. Теперь, если мы попробуем понять, каким образом это происходило. Происходило это следующим образом. Написано, что когда Моше Рабейну разговаривал с фараоном, он не хотел говорить фараону точно, когда полночь. Почему он не хотел говорить, когда полночь? Потому что полночь – это определенная единица времени, именно вот эта точка времени, когда происходят духовные процессы на земле. На небе и, соответственно, на земле, отражаются на земле. Что это за процессы? Мы знаем, что книги Танаха нельзя читать в вечернее время. То есть от начала захода солнца до полуночи, допустим, до 12 часов ночи, нельзя читать книги Танаха. Почему нельзя читать книги Танаха? Потому что это то время, когда абсолютно пропадает свет Творца, то есть нам он не видим совершенно, а когда нету света, начинают проявляться всякие негативные силы. Книги Танаха – это свет, и эти негативные силы могут подпитываться за счет этого света. Но в полночь начинается пробуждение света, то есть начинает по чуть-чуть добавляться свет. Если в темную комнату попадает чуть-чуть, тонюсенький крошечный лучик света, мы не можем сказать, что комната освещенная. Но с каждой минутой до алёта шахар, то есть до неца хама, до начала солнцестояния, до начала пробуждения солнца, то есть до там, 5 утра, не знаю, во сколько солнце начинает восходить, до этого времени вот этот свет, он продолжает, нарастает и нарастает и нарастает. Так вот, вот эта точка отсчета времени, когда начинают приходить свет в мир, это именно полночь. Теперь, что происходило в полночь? В Масехет Брахот, в Гемаре, есть такая... такой трактат, который называется «Благословение», «Брахот» в Талмуде. И там написана такая вещь. «Кинор аяталу или маля мимитато». У царя Давида над его кроватью висел кинор. Теперь кинор – это не как сегодня перевод слова «скрипка», а кинор – это лира. Что такое лира? Это не виолончель, а вот именно такая... Вот у меня есть Таилим здесь, есть вот такая картинка. Вот это. Этот инструмент называется лира. Книга называется Таилим, и на ней символично нарисована лира. И именно для того, чтобы показать, что с помощью этой лиры Давид Амелех превозносил Всевышнего. Теперь, почему лира, и при чем тут лира, и при чем тут то, что она висела над его кроватью? Лира – это струнный музыкальный инструмент, на котором натянуты струны. Мы поговорим еще о том, что это за инструмент. Когда начинала полночь, когда приходила полночь, наступала полночь, именно в эту секунду начинался северный ветер, он начинал колыхать эти струны лиры, и лира начинала петь. В ту секунду, как лира начинала издавать звуки, Давид Амелех просыпался и начинал петь свои прославления Творца. Теперь вопрос в следующем. Почему северный ветер? Почему именно северный? Что это за струны? Почему она начинала играть? И играла, и он просыпался и прославлял Всевышнего, пока не начиналась Амуда Шахар, то есть пока не наступал рассвет. Теперь перейдем к другому месту Торы, которое называется Акедат Ицхак. И вы немножко терпения, вы поймете, почему я привожу сейчас это место. Значит, Акедат Ицхак, там написана такая вещь. Авраам, Акедат Ицхак – это жертвоприношение Ицхака, на самом деле связывание Ицхака. Потому что Ицхака никто не приносил в жертву на самом деле. А его связали для того, чтобы принести в жертву, но в конце концов вместо него принесли в жертву барашка, да, который зацепился рогами за кусты. И вот написана такая вещь, что этот барашек, он запутался в ветвях деревьев, и Авраам Авину увидел его там. То есть Авраам Авину собирался убить Ицхака, то есть принести его в жертвоприношение. Для этого он его полностью связал, и Ицхак Авину уже был готов к тому, что он станет жертвоприношением, и очень переживал, чтобы это жертвоприношение действительно было принято, чтобы оно было кошерно, и все. И вот в эту секунду, значит, рука Авраама была остановлена Малахом, то есть ангелом. Ну, ангелом в нашем понимание – это не то ангел, как оно по-настоящему. Малах – это тот, кто, как рука Всевышнего, тот, кто посланник Всевышнего, который делает те действия, которые хочет от него Творец. Духовный посланник, который производит какие-то действия в этом мире. Это Малак. И вот он остановил Авраама. И тут Авраам увидел вот этого барашка, который запутался в ветвях деревьев, кустов. Есть такой мидраш, который называется Тана да бе Ильяу. Это люди из школы пророка Ильяу. И там написано, что Авраам Авину не сразу принес свое жертвоприношение вот этого барашка. Он его не сразу зарезал. Он сначала проверил его кошерность. И когда он проверил, что этот барашек действительно кошерный, он принес его в жертву с северной части жертвенника. Вот так написано. И только после того, как он был принесен с северной части жертвенника, только после этого он развязал Ицхака. И написано, что душа Ицхака вошла в этого барашка, и барашек был зарезан. Можно сказать, что как будто бы Ицхак был принесен в жертвоприношение. На самом деле жертвоприношение было барашек, но написано в Мидраше, что душа Ицхака в него вошла. Получается из этого, что Ицхак действительно был жертвоприношением. И надо здесь обратить внимание, что речь идет о северной части жертвенника. В Талмуде написана такая фраза, обсуждается следующая фраза. «Эйзу маком шель звахим». В каком месте жертвенника надо приносить жертвоприношение? И определяется, что жертвоприношение, в основном жертвоприношение надо приносить именно с северной стороны. В северной иврите звучит цафон. Опять же, любая буква иврита всегда стоит на своем месте, и если слово состоит из каких-то букв, то это совершенно не просто так, а это в этом слове заложен глубинный смысл, который мы поймем, если разберем. Каждое слово в иврите можно разбирать, я не знаю, это невероятно, просто разбирать слова в иврите. Так вот, север – это слово цафон. Цафон от слова цафун. Цафун – это скрытый. Что скрыто на севере? Скрыта божественность. Как мы можем это доказать? Доказать это очень просто. Если солнце – это символ распространения света, а свет – это символ духовности, то есть солнце – это как бы физическое тело, которое показывает, которое проявляет духовную суть распространения света, да, на эту землю. То есть можно сказать, что по подобию солнца мы получаем духовность. Теперь солнце, оно с востока поднимается на юг и с юга опускается на запад. Север, солнце обходит стороной, то есть на севере никогда не бывает солнца. На севере можно увидеть солнце где-то очень-очень-очень далеко, но никогда не над севером, да? Теперь. Получается, что на севере не может существовать ничего без духовности. То есть и на севере есть какая-то духовность, но на севере эта духовность скрыта от нас. То есть если на юге она полностью открыта, солнце во всем своем жаре, с востока начинается восход, на западе солнце опускается, но там видно хотя бы его проявление. На севере мы не видим никаких проявлений ни солнца, ни духовности. Получается, духовность есть, но она скрыта. А что открыто? Открыта материя. То есть там, где не видна духовность, там проявляется больше материя. У нас есть всего два варианта. Или преобладает духовность, или преобладает материя. Что мы больше видим? Мы видим больше духовности или мы больше видим материю? Так вот, на юге люди более чувствительные, более такие живые в духовном плане. На севере всегда люди более заматериализованы, потому что духовность там проявляется очень мало, и, соответственно, материя наиболее грубая. И написано «Мицафон и Патах Араа», то есть с севера придут нехорошие вещи. И это значит, что кажется, что Всевышнего там совершенно нету, и там, где нету света, там, естественно, появляются всякие негативы, всякие нехорошие вещи. То есть там, где нет света, там всегда приходит свято место, пусто не бывает, как мы знаем в русской пословице. Так вот, на севере, то есть это не обязательно, что так в любой точке севера, да, где-то все равно какие-то проблески, искры проявляются, но в общем это символ без духовности, то есть скрытой полностью духовности, грубой материи, и там, где нету света, оттуда проявляются негативные силы. Скрытые силы, скрытые, именно с севера пришли скрытые силы. На север жертвенника кладут жертвоприношения для того, чтобы пробудить там духовность, правильно? То есть Авраам Авину не просто так положил на север жертвенника, и не просто так основные жертвоприношения приносятся, большинство жертвоприношений приносится именно с северной стороны жертвенника, а именно для того, чтобы пробудить на севере ту духовность, которая скрыта там. То есть духовность Творца, которая существует там, мы ее пробуждаем и как бы делаем так, чтобы она тоже была с нами. Лира, вот это вот самое, этот самый инструмент, который я вам показывала рисунок, у нее есть струны. И написано, что струны эти были от того самого Аэля, от того самого барашка, которого Авраам Авину положил на жертвенник с севера. Он вытащил жилы, потому что мы знаем, что жилы нельзя из животных, их всегда вытаскивают для того, чтобы мясо было кошерным. Так вот эти струны, они были из жил того самого барашка. Поскольку в любой части в любом теле есть духовность, остаток духовности остался и в этих жилах, тем более, что этот барашек был принесен как жертвоприношение именно с северной стороны, и поэтому эти струны, сделанные из жил, они очень сильно чувствовали северный ветер. Северный ветер дул, они начинали звенеть. Почему дул северный ветер? Тут очень интересный момент. Дело в том, что Всевышний хочет нашего пробуждения. Всевышний хочет, чтобы был кто-то, кто его оценит, кто его прославит, кто оценит его качество и кто будет с ним. Теперь, для того, чтобы произошло вот это пробуждение, и это пробуждение произошло именно в этот момент, начинал идти ветер, как бы Всевышний посылал вот этот северный ветер. Эти жилы, натянутые как струны на лиру, они чувствовали этот ветер, начинали звенеть. И Давид Амелех пробуждался ровно в полночь, ту секунду, когда начинали приходить вот этот свет Всевышнего в тьму. И тем, что он начинал петь свои прославления, он учил Тору и пел прославления Всевышнему, воспевал Всевышнего в своих песнопениях, писал вот эти самые Таилим, производил вот эти Таилим, творил эти Таилим, скажем так. И этим он как бы усиливал желание того, чтобы этот хесед, чтобы этот свет приходил в мир. То есть благодаря тому, что Давид делал вот это усилие, тому, что он просыпался именно в эту секунду, начинал говорить свое прославление, благодаря этому усиливалось действие прихода благословения на землю. И даже написана такая вещь, что если бы Давид Амелех опоздал хоть один раз на 10-15 минут, то мир мог бы очень много упустить, если бы вообще не был бы разрушен. То есть наши мудрецы даже вот такую вещь сказали, насколько важно было вот это действие Давида. Теперь в книге Таилим есть 150 Таилим. Но мы знаем, что не все Таилим начинаются со слов Давида. Есть некоторые Таилим, которые ли Шломо, например, Шломо Амелех написал, или Либны Корах, три сына Кораха, или ли Моше, Моше Рабейну, который написал, то есть были, или Адам Ришона, то есть были какие-то проявления души, вот эти песнопения, вот эти проявления Таилим, которые Давид Амелех, которые производили, которые творили другие люди, не Давид Амелех. Каким же образом эти вещи были написаны именно в Таилим царя Давида? Теперь представьте себе, что все перечисленные выше, то есть Моше Рабейну, Авраам Авину, сыновья Кораха, они были до царя Давида, то есть они могли дойти до него, и он мог их вписать в книгу Таилим. Но что сказать о Шломо Амелехе, о Таилим, который написал Шломо Амелех? Хорошо, мы можем сказать, возможно, Шломо Амелех написал этот Таилим при жизни Давида, и поэтому он его записал. Хорошо. А что мы скажем о Таилим 126 или 127, который произнесли мудрецы на реках Вавилона, когда они сидели и плакали о разрушении храма? Ведь это было более чем 400 лет после того, как жил Давид Амелех. После Давида Амелех, когда жил, еще вообще не было храма. А тут через 400 лет мудрецы воспевают разрушение храма. О разрушении храма Давида Амелех уж точно не мог знать. Каким же образом этот Таилим попал в книгу Таилим? Про Шломо Амелеха еще можно как-то понять. А как вот про них? Вообще невозможно понять. Так вот, получается, что он получил их Таилим тоже Бруаха Кодеш. То есть святостью духовности, святостью Руаха он получил, как бы с неба он получил вот это знание, и он его записал. На самом деле есть 10 человек, которые написано, что именно они написали какие-то из Таилим. Это Адам Ришон, это первый человек, какой Таилим, например, Шабатни Таилим. Когда мы помним, что Адама Ришона должны были за его грех, его должны были убить, да, в пятницу он совершил грех, потом был суд, и он должен был умереть, но Шаббат вступилась за него по Мидрашу и сказала: как Всевышний, ты хочешь уничтожить первого человека в мой день, в первый Шаббат на земле? И тогда Адам Ришон был оставлен в живых и воспел прославление Шаббату, Мизмор Шир Льем и Шаббат, который мы читаем каждый Шаббат. Значит, Мальки Цедек, это Шем, сын Ноаха, Авраам Авину, Моше Рабейну, Давид, Шломо, Асав и три сына Кораха. Теперь попробуем, осталось немного времени, и мы попробуем сейчас разобрать немножко первую строку, первую как бы первый пасук первого Таилима, просто для того, чтобы мы немножечко затронули вот эту глубину, эту духовность, которая заложена в Таилим. И когда мы читаем, мы совершенно об этом не задумываемся, иногда даже не понимаем слова, которые мы читаем. Естественно, что Таилим действительно работает по-настоящему только когда читают его на языке иврит, на Лашон ха-Кодеш, на святом языке. Иногда мы читаем даже, ну, согласовками, но даже не понимаем текст, который мы читаем. А мы сейчас попробуем с вами немножко затронуть именно текст Таилима для того, чтобы мы смогли немножко хотя бы почувствовать вот эту глубину и вот эту громадную духовность, которая в нем заложена. Это то, что я сейчас буду рассказывать, это с урока Рава Эсоса, который он проводил больше около 30 лет назад. Много лет он преподавал Таилим. Вот его объяснение можно услышать на сайте еврей.ком. Это все Таилим, которые я проходила, была на этих уроках. И это очень-очень много заложило как бы духовности, знаний. Это совершенно потрясающая вещь. Значит, первый Таилим – это введение ко всей книге. И в первом Таилиме заложено главное указание людям, как избегать неправильных поступков. Что, как поступать для того, чтобы не наступить на ненужные никому грабли. Да? Как поступать так, чтобы жить правильно и самому наслаждаться жизнью, светом и не попадать ни в какие нехорошие, темные и неправильные дела. Так вот, первая фраза такая. «Ашрея иш, ашер лё алях, бэцат рашаим, убудерах хатаим лё амад, убумушав лейцим лё яшав». Простой перевод текста такой. «Достоин хвалы человек, который не шел по не шел по советам злодеев, то есть если злодеи что-то советуют, я не пойду по их дороге, по дороге тех, кто, кто неправильно, не в ту цель попадает, тот, кто делает ошибки в Торе, кто неправильно понимает, кто хотел попасть, не туда попал. То есть те, кто, опять же, грешат, на их пути не стоял. Они идут своими путями. Я на их пути не стоял. И в обществе, бымушав лейцим лё яшав, то есть в обществе циников не сидел. То есть речь идет о том, что нельзя идти путями злодеев, нельзя стоять на пути у тех, кто грешит, и нельзя сидеть в обществе вот этих циников. Теперь попробуем разобрать, о чем речь. Пока что это только перевод, и пока что не очень понятно, о чем речь. Значит, первые слова «Ашрей Аиш». Почему «Гаиш»? Потому что это именно тот человек, который так себя ведет. Это любой человек, это конкретно ты. Это конкретно обращение к тому, кто читает этот Таилим. Это к тому, кто так может себя повести. И Всевышний сообщает человеку, что вот так не надо себя вести, надо вести себя по-другому. Не идти их путями, не стоять на такой дороге и не сидеть с такими людьми. Книга Таилим – это переживание души, и это песнь переживания о борьбе, о взлетах, о падениях, опять о взлетах. То есть все, что наполняет жизнь человека, это дано в Таилим. Теперь посмотрим слово «кстати». Если мы возьмем книгу Рава Хаима Луцата «Масилат Ешарим», то там написано, что человек должен быть осторожен, и написано много, что нельзя делать человеку, очень так в жесткой форме, этого нельзя, но потом получается, что невозможно ничего не делать. Надо обязательно делать. Если ничего не делать, так если всего опасаться, так ты просто будешь стоять на месте. ты должен делать, но ты должен понимать, откуда идет опасность. То есть ты должен быть осторожен и знать, куда тебе нельзя. Теперь ашрей, первое слово, состоит из 4 букв, которые можно переставить местами. И получится 2 слова. Рош – это голова, и юд. Теперь юд – это буква, которая намекает на мудрость. И юд – это первая буква 4-буквенного имени Всевышнего. И почему рош и юд, почему голова и мудрость? Потому что во главу своего интереса в жизни надо поставить мудрость. Нельзя делать бездумные поступки. За бездумные поступки потом придется платить. Если мы хотим идти путями Творца, то надо продумывать каждый шаг для того, чтобы не идти путями злодеев, не стоять на пути грехов, на греховных путях и не сидеть не в той компании, которая тебя просто свалит и уведет не туда. Что значит не идти дорогой рашаим, злодеев? Рашаим от слова раш, те, кто создают шум. Шум против Всевышнего. То есть не иди дорогой людей, которые шумят против Всевышнего. Те, кто там выступают против Творца, там безбожники, еще какие-то там, кто себя так позиционирует. Вот этими путями идти нельзя. Почему нельзя стоять на пути хатаим, тех, кто грешит? Хет – это не просто грех, хет – это промах. На иврите ляхтима тара – это попасть мимо цели. То есть мы целимся, допустим, из лука в какую-то точку, и мы не попадаем в эту точку, мы попадаем вообще мимо мишени, совершенно. Куда-то улетела стрела, куда-то не туда. Она могла попасть и в мишень, но не в яблочко. То есть где-то близко, но не туда. И получается, что если цель Всевышнего была, чтобы мы попали в яблочко, то мы вместо этого промахнулись, попали немножко не туда. Могли попасть в мишень, а могли вообще не в мишень. То есть могли еще остаться в пределах там более-менее разрешенного, а могли вообще вылететь за рубеж, так сказать, Торы. То есть попасть вообще не туда. Дорога обратно к этой цели, она тяжелая. То есть намного проще продумать головой, куда идти, и 10 раз примерить, и один раз пустить эту стрелу, то есть сделать какое-то действие, чем попасть не туда, и потом через всякие там, через какие-то чащи, заросли и колючки пробираться обратно. Всевышний все равно приведет обратно, но это будет уже намного более тяжелым путем. Знаете, как Waze, как GPS. Я сворачиваю не в ту сторону, он мне говорит, сейчас мы проложим новый маршрут. Но этот новый маршрут, он возьмет намного больше времени и будет намного тяжелее, чем если мы поехали бы сразу по прямому пути. Теперь, так вот, хатаим – это попасть не туда. А что значит попасть туда? В этом месте, куда мы попали, мы должны сделать разворот, мы должны сначала захотеть сделать этот разворот для того, чтобы идти к той цели, где мы должны были быть изначально, вот в это самое яблочко. Этот поворот, наше желание сделать этот поворот, должно быть наше желание, должно быть понимание, что мы не там, должен состояться этот разворот. Этот разворот называется ша-а. Ша-а – это поворот. Ша – это поворот. Например, поворот часов, поэтому называется ша-а – это час, ша-он – это часы, потому что поворот стрелок. То есть если я должен был здесь, попал сюда, меня должно развернуть в эту сторону. Это называется ша-а, ша, я должен развернуться. И тогда приход в эту цель называется ешуа, от слова ша, от слова поворот. Ешуа – это освобождение, это приход к правильной цели, это то, к чему мы, в принципе, стремимся. Мы, допустим, были в Галуте, были в изгнании, мы пришли обратно в Эрец Исраэль, для нашего народа это была Иешуа, это было спасение, и, в общем-то, вот это вот то, что есть, то, что обозначает слово «хет», и то, что обозначает слово «шава», «Иешуа». Теперь, как мы можем понять последнюю фразу «бемушав лейцаним лёяшав»? «Лёяшев» – это «лейцим» – это циники. Почему «лейцим» – это циники? Потому что это люди, которые, в принципе, занимаются болтовнёй, но эта болтовня, она основана вот на чем. Корень этого слова лицим – ламед и цадик. Ламед – это самая высокая буква еврейского алфавита. Ламед – от слова лильмод, лимуд – это значит учеба. Учить Тору, мы понимаем, что это очень-очень высоко. Ламед – от слова учить. Цадик – цадик – это значит праведник. Значит, есть человек, который считает себя очень ученым праведником, и он считает, что он еще, он не просто ученый, он считает себя праведником. Он ученый, это значит, что он знает лучше других. Кроме того, он праведник, потому что он понимает, как оно должно быть на самом деле, поэтому он праведник. Он считает себя таким. На самом деле он цинично относится к миру, потому что без Торы кто ты и что ты можешь вообще понимать? Не ты создал этот мир. Ты можешь цинично к нему относиться. Мы понимаем, что циники – это как раз и есть вот эти лейцим. Это те, кто думает, что они что-то знают, позиционируют себя большими знатоками и праведниками. Вот да я знаю, вот оно должно быть так и так далее. На самом деле нет ничего хуже цинизма, потому что через какое-то время это, такой человек выше всего ставит свое мнение. Люди, которые попадают в этот круг, через какое-то время начинают забывать о своих ценностях и через какое-то время просто становятся против Творца, потому что они начинают осмеивать, начинают с простых вещей и приходят, естественно, к более тяжелым, а более тяжелые – это, не дай бог, насмешки над мудрецами Торы и над самой Торой. То есть хуже, чем это, ничего быть не может. А почему лёяшав? Почему не сидеть с ними? Потому что когда ты работаешь, то есть когда ты ходишь, например, или когда ты стоишь, у тебя нет времени расслабиться. Когда ты можешь заняться цинизмом или там, обсуждать какие-то там вещи в негативе, только когда ты расслабишься, у тебя действительно есть место. И вот ты, есть время. Вот ты садишься в компанию таких людей, они начинают вот это обсуждать, над тем насмехаются, над этим насмехаются, потом переходят, и они же считают себя великими, позиционируют себя великими знатоками жизни, так они, этот не так, тот не так, и мудрецы не так, и Всевышний уже не так, прах на уста там и все такое. И получается, что в принципе лучше не сидеть с такими людьми. Так вот, сила Таилим, сила наших молитв, она именно в том, вот с этого, даже маленькой части, с этого отрывка, можно понять, что сила Таилим – это поднимать наши молитвы вверх и объединять с Творцом. Как это сделать, написано в Торе, и вот какие-то моменты в Таилим, которые четко нам показывают и выстраивают нашу душу, куда нам можно, а куда нам нельзя. И нужно нам только ко Всевышнему, и для этого надо как можно постараться избегать тех мест, которые для нас могут быть опасными и увести не туда.